რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ბორჯომის ხეობაში ძლიერი ქარის გამო საღამოს კვლავ გააქტიურდა ხანძრის რამდენიმე კერა. მუსტაფა ემრე ჩაბუკს სამი თვით გაუგზავნეს წინა საექსტრადიციო პატიმრობის ვადა. რუსეთში სასამართლომ შინაპატიმრობა შეუფარდა რეჟისორ კირილ სერებრენკოს. გრძელდება ბორჯომის ხეობაში 20 აგვისტოს გაჩენილი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, ხეობაში ამოვარდნილი ქარის გამო საღამოს ცესხლის რამდენიმე კერა კვლავ გააქტიურდა. სამინისტრო აცხადებს, რომ დაბნელებამდე იმუშავებს საჰაერო ტექნიკა და მაქსიმალური ინტენსივობით მოხდება დაფიქსირებულ კერებზე წყლის დაფრქვევა. ხოლო შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის განცხადებით, ბორჯომის ხეობაში ხანძრის ახალი კერები არ გაჩენილა ერთი გამონაკლისის გარდა და იქაც გაჭრილია გზა მიმდინარეობს. ცესხლის ლოკალიზაცია მღებრიშვილის თქმით, ხანძრის გამომწვევი მიზეზის გამოძიების პროცესში მუშაობა მიმდინარეობს ყველა ვერსიაზე. 23 აგვისტოს სოციალური ქსელით გავრცელდა ფოტო და ინფორმაცია, რომ ბორჯომის ტყეში აღმოაჩინეს ბენზინის 20 ლიტრიანი ბიდონი. ამავე ცნობით ტყეში სხვა ადგილასაც ნაპოვნია 2 ბიდონი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, იმ ადგილებში, სადაც საწვავის ბიდონები აღმოაჩინეს, კრიმინალური და საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები და გამომძიებლები მუშაობენ. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის ლიკვიდაციაში საქართველოს კვლავ ეხმარება რამდენიმე მეზობელი ქვეყანა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მათ დღეს მადლობა გადაუხადა ბორჯომის ხეობიდან.
ჩვენ დავინახეთ, რამდენი გულწრფელი მეგობარი ყავს საქართველოს. სომხები, აზერბაიჯანელები, თურქები, ბელორუსები პოზიცია დაფიქსირდა ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორებისგან. ეს რა თქმა უნდა ამრთულ მომენტში, როდესაც იბრძვი იმისთვის, რომ არ იყოს ადამიანური, არ იყოს მატერიალური ზარან, ამ მომენტში რა თქმა უნდა ძალიან სასიხარულო და მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა ჩვენ ყველა მეგობარს,
განაცხადა პრეზიდენტმა. დღესვე საქართველოს პარლამენტმა რიგ გარეშე სესიაზე დაამტკიცა პრეზიდენტის ბრძანება ხანძრებით გამოწვეულ საგანგებო სიტუაციაზე რეაგირების მიზნით საქართველოს სამხედრო ძალების გამოყენების შესახებ. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ წეროვანში ავტობანის მიმდებარე ტერიტორიაზე მინდორზე ცეცხლი გაჩნდა. როგორც ინტერნეტ გამოცემა ნეტგაზეთი საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ცნობაზე დაყრდნობითი უწყება, ხანძარი ლოკალიზებულია და მალე მოხდება მისი ლიკვიდაცია. ცეცხლი გამხმარ ბალახს გაუჩნდა. პრესპილისის საქალაქო სასამართლომ კიდევ სამი თვით გაუგრძელა წინა საექსტრადიციო პატიმრობის ვადა დემირალის სკოლის მენეჯერს მუსტაფა ემრე ჩაბუკს. ადვოკატი გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს. თურქეთის მოქალაქე ჩაბუკი, რომელიც 15 წელია საქართველოში ცხოვრობს, 24 მაისს დააკავეს თბილისში თურქეთის მხარის მოთხოვნით. თურქეთი მას ბრალას სტებს ამერიკაში მცხოვრები თურქის სასულიერო პირის ფეტულა გიულენის ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერას, რასაც ჩაბუკი კატეგორიულად უარყოფს. რუსეთში სასამართლომ შინაპატიმრობა შეუფარდა ცნობილ თეატრალურ მოღვაწე კირილ სერებრენიკოს, რომელიც 22 აგვისტოს დააკავეს თაღლითობაში ეჭმიტანით. მანამდე სასამართლოს სხდომაზე სერებრენიკოვმა აბსურდული უწოდა მისთვის საყენებულ ბრალდებებს და განაცხადა, რომ სურს მუშაობის გაგრძელება და არაპირებს არსად გაქცევას. სასამართლოს შენობასთან მრავალი ადამიანი შეიკრიბა რეჟისორის მიმართ მხარდაჭერის დასადასტურებლად. სერებრენიკოვი გოგოლის ცენტრის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელია და მეშვიდე სტუდიად წოდებული თეატრალური კოლექტივის დამფუძნებელი. როგორც რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა 22 აგვისტოს გამოაცხადა, სერებრენიკოვი ეჭმიტანილია 2011-2014 წლებში 68 მილიონი რუბლის, ანუ 1 მილიონზე მეტი ამერიკული დოლარის გაფლანგვის ორგანიზებაში. კერძოდ, გამოძიება ირწმუნება, რომ 2012 წელს წარმოდგენა ზაფხულის ღამის სიზმრისათვის განკუთვნილი ფული გაიფლანგა და სპექტაკლი არ დადგმულა მაშინ, როცა სპექტაკლს უკვე რამდენიმე წელი აჩვენებენ გოგოლის ცენტრში. 47 წლის სერებრენიკოს 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. მას მიაკუთვნებენ კრემლის მიმართ კრიტიკულად განწყობილ ცნობილ მოღვაწეებს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ სოჭში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრისას გამოთქვა მოსაზრება, რომ სირიაში ირანის პოზიციის გაძლიერება საფრთხეს უქმნის ისრაელს ახლო აღმოსავლეთსა და მთელ მსოფლიოს. ნეტანიაჰუს თქმით, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ირანი ყოველდღე იმუქრება ისრაელის განადგურებით და რომ ირანი იარაღს აწვდის ტერორისტულ ორგანიზაციებს და მათ სპონსორებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событиям». Мы продолжаем тему, начатую вчера. Кирилл Серебренников, наш главный герой. С нами Алексей Красовский, режиссер. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Алексей был сегодня у здания суда и почти что у дверей, вот буквально в зала суда. Расскажет нам о своих впечатлениях, кто пришел поддержать. И чем все это закончилось, мы вам сейчас сообщим. С нами на связи Марат Гельман. Здравствуйте, Марат.
Добрый день.
Марат, хорошо, вас слышно и видно из Черногории, Марат Гельман. И к нам вот-вот присоединится Виталий Манский из Риги. Я вот, уважаемые коллеги, напомню то, о чем мы говорили вчера с Виктором Шендеровичем и с Владимиром Мирзоевым, режиссером. Мы говорили о том, что вот подан обществу некий сигнал. Это я повторяю, чтобы не повторяться. Подан некий сигнал обществу. Выживают, выдавливают из страны людей творческих, людей самостоятельно мыслящих. Вот им кажется так. Я буду спрашивать вас, как кажется вам. Мы также обращаться будем к прохожим, к московским, и спрашивать их, действительно ли такова атмосфера в стране, что вот уже просто сердце рвется из нее туда. Но сначала все-таки мы поговорим о фактических результатах сегодняшнего дня. Немножко получше настроение у всех, потому что все-таки не бросили за решетку, все-таки домашний арест, и даже как-то так вот с правом работать, если следователь разрешит. Вот, Алексей, пожалуйста, ваше слово, ваши впечатления. Вы сегодня там были. Мы будем кадры показывать, пока говорим. У нас тоже работали там корреспонденты, вы увидите происходящее. Но, Алексей, пока вы рассказываете.
Я все равно возмущен таким решением. Это первое, что должен сказать, потому что радоваться тому, что человека не распяли, не расстреляли, а всего лишь лишили профессии сейчас, это омерзительно, правда. И тут, понимаете, когда люди рассуждают о том, что почему-то с художниками надо будто бы обращаться как-то иначе, чем с простыми людьми, люди отменяют, как будто вот в нашей среде, в нашем современном, в нашей стране сейчас нет примеров, когда людей, совершивших куда более тяжкие преступления, вообще не сажали, либо отпускали через 2-3 дня. Мы все это видим. И вот эта несправедливость, которая существует здесь и сейчас. И за этих людей, к слову говоря, никто не вступается. За ней не выходят люди. Здесь, что меня, если говорить о хорошем, порадовало, много молодых людей, которые пришли поддержать, которые были преисполнены и праведного гнева, и какой-то все равно радости и веры в то, что, я не знаю, справедливость рано или поздно произойдет.
Много.
Да, много. Две улицы были просто фактически перекрыты людьми очень плотно. Вот, и ничего с этим нельзя было поделать.
Их не разгоняли.
Нет, не разгоняли. Видимо, им хотелось как-то, я так понимаю, догадываюсь, что нужно было создать картинку. Они очень благоволили прессе, всячески подчеркивали, что телевидение и люди с камерами, они более сегодня по почете, они пропускались без очереди и так далее. Вот опять нас как-то немножко пытались ранжировать. Да, подают сигнал такой бессовестный, в общем, прямолинейный о том, что вот либо вы с нами, либо вы делаете то, что мы вам там скажем, либо вы валите. Опять же, шанс же давали, не воспользуюсь, что ж, тогда терпите.
То есть, в общем, у вас, это облегчение, о котором я сказала, что не самый жестокий вариант, оно, наверное, все-таки присутствует, но, тем не менее, это нельзя назвать...
Я не чувствую никакого облегчения.
Никакого?
Нет,
даже от того, что нет. Его
я понимаю,
хотя бы
сейчас...
домой?
Смотрите, сейчас цепь событий, человека взяли со съемочной площадки. И это значит, что сейчас очень много людей лишатся работы. Не говоря о том, что и Кирилл, и плюс его директор, бухгалтеры, все эти люди сидят уже не под домашним многие арестом. Все они уже наказаны заранее. без суда, ну, без, я не знаю, я не вижу какого-то внятного следствия, из которого бы не торчало белых ниток на настоящий момент. И ну, не знаю, не вижу здесь, в общем-то, поводов для радости, для того, что вот, ну, хорошо, что да, у них где-то там хоть какие-то там капли совести, наверное, остались, что они не позволили так уж прям совсем жестоко поступить.
Или капли страха перед начальством, которое скажет, что это уж совсем нам невыгодная картинка.
Вот, ну, не этот перед вот людьми человек, точно.
Но да. Не перед людьми, да. Вот хотела бы я обратиться к Марату Гельману. Марат, тут, ну, есть люди, которые считают, что совсем не важна фактическая сторона дела, не важно, что ему инкриминируют, что он просто выбран. И в сущности можно вот так посадить. У нас вчера был об этом разговор. Любого художника, за которым стоят хоть какие-то деньги, за которые он должен отчитаться. И всегда можно сделать так, показать так, что он отчитался недолжным образом. Вот все-таки мне хотелось бы получить от вас комментарий, как от человека, который очень хорошо, прекрасно знает, что такое и гранты, и средства, и бюджетные, и вы отчитывались. И, по-моему, тьфу-тьфу-тьфу, кажется, у вас не было. У вас были скандалы вокруг вашего творчества. Но, по-моему, не было у вас все-таки вот таких вот историй, связанных с обвинениями в криминале. Вы как это видите? Как действительно историю денег или как голую абсолютно политику? Ну вот голую.
Я абсолютно согласен с теми людьми, которые считают, что реальная фактура не имеет никакого значения. То есть то, что, знаете, то, что у меня ничего не нашли в музее, когда, значит, им надо было обязательно показать, что не из-за цензурного скандала, а по какой-то хозяйственной статье, это, ну, мне повезло. Дело в том, что за полгода до этого там Митволь, который пытался со мной бороться, там три прокурорских проверки, значит, на музей набросил. У меня была отдельная комната, где эти проверки сидели, смотрели. Они все проверили, все пропечатали. И получалось так, что, ну, как бы заранее, то есть уже подбросить было невозможно, потому что все документы были подшиты. Вот. Поэтому это просто то, что меня, как бы, условно говоря, отпустили, это случайность, а не от того, что я там какой-то чистый, там, а Кирилл не чистый. Ну, мое мнение просто другое, что есть конкретный персонаж, зовут его Мединский, министр культуры, у которого не выстроились отношения нормальные с, собственно говоря, с культурой, и который таким образом пытается вернуть к себе внимание, если не уважение, то хотя бы внимание деятелей культуры, ну, получающих бюджетные деньги. Дело в том, что эти люди уверены, что если ты работаешь в государственной системе, ты должен быть не просто лоялен, а ты должен быть им служить и должен быть им благодарен. То есть это, с одной стороны, как бы очень странно, потому что, ну, это все-таки деньги не лично, а Мединского, там, условно говоря, критиковать Мединского за то, что у него там ворованная диссертация, и при этом возглавлять музей, я считаю, можно. То есть народные деньги давались не из-за того, что ты, значит, в ответ обещаешь критиковать Мединского. То есть есть конкретный человек, он является, ну, условно говоря, заказчиком или инициатором вот этой кампании. Дальше есть действительно некая, ну, среда, тенденция. Надо выдавливать. Вообще свободный человек не нужен. Знаете, когда цены были на нефть высокие, Путин даже не стеснялся говорить. Ну хорошо, ну вы уедете все. У нас есть нефть, а все ваши гаджеты, или даже не гаджеты, а там постановки ваши там в французских театрах, или ваши фильмы, снятые там на голливудских площадках, мы купим за нефть. Вот. Ну и вот эта вот инерция выдавливать этих людей ненужных, она как бы сохранилась. Я думаю, что это начало конца, то есть, потому что нельзя вот так вот просто там выдавить там Гельмана, выдавить Кирилла Серебренникова и при этом одновременно оставить в России каких-то предпринимателей, которые создадут вот эту новую экономику. То есть вы выдавливаешь всех живых людей. Вот. Поэтому я бы даже не стал рассуждать на тему того, было ли или не было там какое-то дело, а просто власть – это враг. И у искусства есть возможность просто с помощью солидарности защитить от врага одного из своих.
Тоже будем говорить об этом, как это сделать и можно ли это сделать вообще. И тоже продолжим вчерашний разговор на эту тему, потому что вот Владимир Мирзоев, например, говорил, что вот однажды в один прекрасный момент в один день могут договориться все актеры не выйти на свои там на площадки, на съемочные площадки. Но мы, может быть, это обсудим, хотя вот другой гость, Виктор Шендерович, эту идею еще достаточно фантастической. Но я хочу обратиться к Виталию Манскому. Виталий, здравствуйте, вы на связи с нами. Очень приятно, мы рады. Виталий, вот вчера мы сравнивали саму ситуацию, личную ситуацию Кирилла Серебренникова с Ходорковским. Мог убежать, мог уйти за границу, но не ушел. Хотя понимал, что тучи сгущаются, не ушел, потому что почувствовал бы, что это признание вины какое-то. Он не хотел, чтобы думали, что он бежит, он чувствует себя невиновным. Похоже. Сейчас, после того, что сказал Марат, у меня возникает ощущение, что ситуация сама по себе, вот не с Кириллом, а с его делом, которым он был занят, напоминает историю с НТВ. Вы помните прекрасно кредит «Газпрома» 200 миллионов долларов. Это тут вот 2 миллиона долларов, там 200 миллионов долларов. Тут, да, 210 миллионов рублей, вернее, хотел сказать, 210 миллионов рублей. Да, больше 2,5 миллиона долларов, там 200. Разные цифры, ну и разные масштабы, естественно. Там телекомпания, здесь проект «Платформа» Кирилла Серебренникова. Вот государство тогда, выделив эти деньги, ждало от компании лояльности. Ну, какое-то время ждали, не дождались и начали ее мочить так, по-крупному, особенно когда пришел Путин. Похоже ли вот ситуация на такую же? Марат, видимо, считает, что похоже, что если мы тебе дали эти 210 миллионов рублей, это огромная сумма для какого-то такого нового, молодежного, для прогрессивного и продвинутого проекта, то ты должен быть нам верен. А ты верен не был. Вы считаете, что похоже, что так обстояло дело?
Я думаю, что нужно учитывать, что мы тогда, когда давались эти деньги, мы все вместе жили в другой стране. И в этой стране были другие представления о лояльности. Тогда не было еще Крыма, не было 125-го пожизненного срока Путина, не было ничего того, что сегодня нас как бы выдавливает из страны и делает ее чужой для нас всех. И тогда была псевдонадежда на какую-то либерализацию, связанную там с такими же псевдонадеждами на Медведева, Сколково. Понимаете, это все важные обстоятельства. Сегодня власть четко формулирует, в какой стране мы живем. И в этой стране абсолютно точно не нужен ни Гельман, ни Серебренников, не нужно современное искусство. Нужны попы с кадилами, в общем. Так, если грубо. Нужен Мединский, который за этим следит. Нужны Поклонские. Даже, послушайте, даже фильм «Матильда» уже как-то не очень нужен. Хотя совершенно традиционный. И, в общем, я бы здесь коснулся других аспектов, очень важных. Начну с того удара. Вот как бы мы понимаем, что Серебренников стал образом, символом, но он живой человек. И давайте просто на минуту задумаемся. Молодой достаточно человек. В общем, накануне премьеры в Большом театре отменяется премьера. Далее он накануне первого съемочного дня игровой картины. А игровая картина, что это такое, может быть, не все понимают, это очень длительный, сложный подготовительный период. И потом в течение короткого срока, там буквально 20, 30, 40 дней, производится съемка вот этого фильма, который у тебя уже придуман, уже прописан, уже как бы ты его выносил, тебе его нужно реализовать. И вот накануне, за несколько часов до начала съемок, тебя этапируют со съемочной площадки в тюрьму в Москве. Вынести психологически вот такое давление, такой прессинг очень тяжело. И вообще я не знаю, насколько Кирилл сможет восстановиться от таких ударов. И второй момент, также немаловажный. Вот этот домашний арест. То, что это по сути равно запрету на профессию, это понятно. Когда мне ввели запрет на профессию, я как бы сел на поезд и переехал в другую страну, где эти запреты не существуют. Но мы знаем, что запреты на профессию под предлогом домашнего ареста производились. Ну, допустим, Джафар Панахи там в Иране или Эй Вэйвэй в Китае, которому, кстати сказать, Ай Вэйвэю инкриминировали как раз экономические всякие преступления, а не его. Вот давайте просто взглянем на страны, где это применяется. Китай, Иран, ну, в Северной Корее вообще не существует никаких. И вот сегодня Россия еще один шаг сделала для встраивания в этот не лучший список с позиции демократии в этих государствах, не в лучший список. И боюсь, что из этого списка не скоро она выберется, потому что она ничего для этого не делает. Она, все, что она делает, это погружение в список тоталитарных, несвободных государств. Вот как-то так.
Алексей, а вы тоже считаете, что вот это вот разрешение или неразрешение следователя работать или не работать, это означает, что никакого фильма уже не будет? Все.
Ну, я немножко бы поправил бы коллегу, потому что, насколько я знаю, Кирилл успел уже снять достаточно большое количество материала, что на самом деле еще хуже. Потому что теперь вы вынуждены уже придерживаться каких-то там монтажных версий. Вы не можете... Если вы, например, еще в первый день у вас бы отменили съемки, вы еще можете потом найти других артистов или еще как-то там приспособиться к новым обстоятельствам. Такое бывает. Форс-мажор, разные непогоды, стихийные бедствия или еще что-то. Но здесь человек уже очень много снял. И вот здесь, вот, конечно, войти в эту колею будет трудно. Потому что, ну, чтобы опять совпали графики, чтобы опять, ну, чтобы эти деньги не пропали. Сейчас, ну, конечно, тяжелая ситуация, но я думаю, что у нас тоже есть силы. Я надеюсь, что, ну, помочь Кириллу и его компании, я думаю, многие захотят, и фильм этот захотят увидеть. Здесь порядок будет восстановлен, я в это верю. Поскольку желание даже не столько противостоять системе, сколько помогать хорошим, умным, талантливым людям, оно сильнее любых, правда, вот, их придумок, не очень оригинальных.
Вы знаете, уважаемые коллеги, я бы все-таки хотела еще раз вернуться. Я понимаю, что я прекрасно понимаю, когда говорят, что дело не в деньгах и дело не в гранте, но я бы хотела, мне кажется, что от этого гранта много может расти каких-то вот ног или рук. Mm-hmm. Потому что, ну, во-первых, я неправильно посчитала. Вот хорошо, что вернул Виталий Манский нас к этим временам. Этот был 2011 год, это правда. Mm-hmm. Это был Дмитрий Медведев. Это курс был другой. Вот я сейчас пытаюсь, вот сейчас заново смотрю на эти 70 миллионов в год. На 210. Это другой курс. Это мы делим не на 60, не на 70, на 30. То есть это 7 миллионов долларов он получил. Он действительно получал их во времена Медведева. Просто этот грант перекочевал уже на эпоху Путина. Вот 12-й год, 12-й, 13-й, 14-й, действительно до войны украинской, но тем не менее уже при Путине эти деньги давались. И вот вы знаете, меня насторожила, уважаемые коллеги, одна фраза в материале «Известия». Это вот передо мной лежит эта статья «Известия» 2011 года. Вот очень подробно расписывается, на что ему дали эти деньги, там часть на танцевальное искусство, часть на хореографическое, часть на какие-то инсталляции, неважно, там все было по пунктам расписано. Но там был один комментарий, который меня насторожил. Там комментирует Михаил Миндлин, директор Государственного центра современного искусства, что другие организации, популяризирующие современное искусство, вынуждены действовать иначе. Сначала министерство собирает заявки на реализацию тех или иных культурных проектов, затем, согласно такому-то приказу, объявляет открытые конкурсы на проведение мероприятий. И таким образом его центр, которым он руководит, в прошлом году получил финансирование в размере нескольких десятков миллионов рублей, но существенно меньше, чем теперь выделяется Серебренникову. Вот я хочу спросить все-таки Марата Гельмана, не было ли здесь, вот не чувствуете ли, вы лучше знаете этот мир, там не может быть зависти элементарной вот по отношению к этому человеку со стороны коллег. Не может ли это быть интриги, не такой вот, не в таком политическом, а во внутритеатральном мире по отношению к нему, недоброй, злой, особенно с учетом его истории с Гоголевским театром?
Интрига, конечно, существует. И она заключается в том, что, ну, Кирилл был предельно лоялен власти. То есть из всех нас он осторожнее всех высказывался, пользовался возможностью не высказываться там, где была такая возможность. То есть, ну, условно говоря, сохраняя с одной стороны и лицо, как бы, ну, все-таки как бы приличный человек, и в то же время предъявляя вот эту лояльность свою как некую, ну, некую специфичность, особенность. То есть он был своим. И мне кажется, что вот это... Ведь что такое опричнина, если мы вспомним, да? Ведь опричнина – это как раз бояться должны все. И опричнина была страшна и ужасна тогда именно тем, что сегодня царь мог с тобой там обняться, поцеловаться, орден дать, а ночью пришли опричники. То есть, и, собственно говоря, это... С моей точки зрения, это тот самый сигнал, что вот, пожалуйста, смотрите, Кирилл Серебренников вполне лояльный человек. У него с президентом много общих друзей.
Мы даже вспомним версию появления этого гранта. Одна из версий была тем, та, что он поставил, напомним, сурковскую пьесу «Около ноля». Это же поэтому считалось, что его поощрили грантом. Это, конечно, ерунда, но версия существовала.
Ну вот Манский сказал, что мы живем в новую эпоху. Ее надо описать. Ведь все-таки первое, да, Путин не Сталин. То есть он не хочет всех сажать. Он хочет посадить там в каждой среде по одному, ну, знаковому, да, там, чтобы все остальные решали для себя вопрос, уехать или лечь полностью под ним. Да? То есть второе, значит, это опричнина. То есть в этом смысле, если раньше, там, при Суркове, при том же, да, было, вот будь лояльным, и с тобой будет все хорошо, и ты будешь получать гранты, вот там, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, не ходи на митинги оппозиции, не пой там песни на их сборищах, и с тобой все будет хорошо, да? Потом был период, когда там, кто не с нами, тот против нас. То есть уже все, ты давай присягни. А сейчас уже, в принципе... есть только личная какая-то преданность и больше ничего, и случай. Значит, мое мнение, что Следственный комитет и Мединский – это одна компания. Гоп-компания, которая решает свои какие-то задачи, очень, в отличие от нас, очень хорошо понимая нынешнюю ситуацию. Например, они понимают, что Путин не будет всерьез заступаться. То есть это же надо было... узнать, просчитать это, понять, что у Путина там такая какая-то ситуация, что ему, условно говоря, будет не до Серебренникова и даже не до Ефремова или там и так далее, и так далее. То есть мы живем в новой ситуации. В этой новой ситуации я считаю, что то, о чем говорил Мирзоев, либо это станет реальностью серьезной, то есть я имею в виду бойкот, либо надо ставить крест в принципе на ситуации в России. Потому что сейчас уже только сила. Они показали силу. Угу. Надо сказать, что у людей искусства есть тоже сила. Это солидарность. Вы знаете, что когда они посадили Пусси Райот, они получили очень серьезные проблемы. И они получили только от того, что Маккартни, там, Мадонна, да, не только мы внутри здесь, но и люди вовне страны, значит, стали на поддержку. Поэтому сейчас, еще раз говорю, очень хотело бы следствие, чтобы мы с вами начинали разбираться, за что он получил деньги, правильно ли он их потратил. Я могу так сказать, что там есть такие законы, которые невозможно не нарушить, если ты хочешь сделать дело. Вот я, например, был директор музея, да, и у меня есть прекрасная выставка, у которой есть куратор, автор, ну, как режиссер. Я по закону должен объявить открытый конкурс на режиссера, да, как бы, на куратора этой выставки. Хотя понятно, что эту выставку я беру именно зная уже точно, кто будет ее куратор. Значит, я вынужден имитировать конкурс, придумывать такие условия, чтобы кроме этого автора никто не мог их выполнить, да, то есть я нарушаю.
Я сразу вас вот успокою вот чем. Никто не хочет в этом разбираться. Даже если бы вам этого хотелось, вы бы не получили такую возможность. Я с вами поспорю. Они не хотят, чтобы мы в этом разбирались. В том-то и дело, что вот на эту минуту все, что вам... Они делают ровно так, что мы должны верить им на слово. И никто, конечно, этого не делает. Дураков нет. Вот они говорят, человек украл 68 миллионов рублей. Почему мы должны поверить, что у этого человека документация на эти 68 миллионов липовая? Нам же ни одного факта не говорят, абсолютно ни одного доказательства не приводят того, что он действительно... Вот даже я вчера вспоминала эти фильмы НТВ о Ходорковском, и то старались хоть какие-то схемы в телевизоре рисовать. В этот раз ничего. Они объявляют полную чушь про спектакль «Сон в летнюю ночь», на который я сегодня вот пошла в свою базу редакционную, подняла десятки рецензий вот за эти годы, которые существует этот спектакль с фестивалей. То есть это какое-то абсолютно абсурдное обвинение, не подкрепленное ничем. Поэтому я с вами поспорю в том, что ровно обставлено это все так, чтобы мы с вами сказали, что там не финансовая сторона, там что-то другое, там какая-то месть того же Мединского. Вы говорите лояльно, а вот я хочу спросить Алексея Красовского, а вот с точки зрения Мединского и с точки зрения творчества, если вообще можно применять слово творческое и культура к Мединскому, ведь он же не лоялен совершенно, он же совсем другой, чем Мединский.
Мне кажется, что послание, я не могу залезть в голову к Мединскому и понять, как он считает, лояльный Кирилл или нет. Для меня послание считывается очень простое, потому что до того, как началось все вот это дело против его студии, его театра, если вы помните, был фильм про Димона, и на котором мы все увидели, как можно мастерски, рьяно, бесстрашно воровать у своего народа, и как это победить было, потому что за Дмитрия Анатольевича народ не вышел на улицы, понимаете, в его защиту. Единственный способ, я так понимаю, ответить аудитории, не нам с вами, а именно широкой аудитории, сказать, что везде воруют. Вот театр возьмем. Видите, и там тоже. Ну, что вы хотите? Ну, без этого невозможно. Россия – страна, где либо ты умеешь воровать, либо тебе не дают воровать. Вот. И нас таким образом пытаются поделить. Да, хорошо, один не талантливый, но зато смотрите, как у него талант, как он много наворовал. А этот талантливый еще умеет, будто бы. Вот мне кажется, вся нехитрая мысль этого послания сводится к этому. Никто не будет разбираться, поверьте. Беда здесь и в хорошем смысле.
Но ведь он не случайно. Но вы же не считаете, что Серебренников выбран случайно, что это случайный персонаж для того же Мединского?
Думаю, что не случайно. И, ну, я согласен и с Маратом в плане того, что действительно выбрали того человека. Как мне кажется, видимо, в расчете за то, чтобы за него не вступится оппозиционная общественность, если можно так назвать, и все остальные люди, потому что посчитают, что, ну как, наверное, там какие-то внутрикамерные игры, сейчас они в это поиграют, потом выпустят и так далее. А как видите, вступились. И я думаю, что будут продолжать вступаться и дальше.
Вот я тогда спрошу Виталия Манского ровно об этом. Об этой якобы встроенности Кирилла Серебренникова в в государственную систему. Смотрите, что дает повод так думать? Ну вот дает повод думать... Так, 12-й год, когда он поддержал Владимира Путина вместе с Табаковым, не помню, то ли в роликах, то ли в чем-то еще. И я очень хорошо запомнила интервью, по-моему, тогда еще на тот момент жены, как не смешно, Сергея Безрукова, который спрашивает, почему Сергей не стал участвовать в этих роликах. И тут он сказал, что за мной, в отличие от Кирилла Серебренникова, от Олега Павловича, не стоят коллективы. Я могу себе это позволить. Они не могут себе позволить отказаться. Не могут. Кроме того, на тот момент, на 12-й год, лично из рук Владимира Путина МХАТ, МХТ, театр, которым руководит Олег Павлович и в котором ставит свои спектакли Кирилл Серебренников, получил гигантский грант 1 миллиард 200 тысяч рублей. И в тот момент спрашивали Табакова и потом, что не объясняется ли этим его лояльность. Он говорит, нет, мы ни от кого не зависим, но тем не менее спасибо ему за этот грант. Тем не менее. Но потом, дальше я бы хотела, Виталий, чтобы вы высказали свое мнение об этом человеке, как... Я не считаю, что он встроен в эту систему. Все его творчество, все его поведение социальное, те же белоленточные участия, ну, вы же прекрасно, что он другой, он никакой, он абсолютно никакой неверный путинец. Или у меня какое-то ошибочное представление, как вы его видите после 2012 года?
Вы знаете, ну, как-то немножко странно вообще рассуждать, кто там верный путинец, кто неверный. И вообще, какое это в цивилизованном обществе имеет значение?
Цивилизованном никакого. Мы, по-моему, о другом обществе.
Так вот об этом давайте и говорите, о состоянии нашего общества. Потому что сейчас, если мы начнем там мерить эти гранты, кому дали сколько, не в этом суть. суть отчасти в том, что в этом обществе нет цивилизации на всех ее уровнях. Нет цивилизации в том числе и на экономическом уровне. Марат уже сказал косвенно о том, что просто эти экономические требования невозможно выполнить. Особенно, если ты пытаешься что-то сделать живое, реальное. Я вообще не представляю, как на съемочной площадке, когда снимаешь картину, решать вопросы в соответствии с требованиями там, бухгалтерии и финансовой отчетности. Когда тебе нужно вот срочно сейчас, да к той же власти. Понимаете, сколько я в своей жизни, большинство взяток, которые я дал в своей жизни, это были взятки власти. Это были взятки милиции, всяким органам управления и так далее, без которых невозможно ничего снять в этой стране нашей прекрасной. Поэтому власти сами создают ситуацию, когда... Ну, Кирилл, конечно, он режиссер, но как всякий режиссер, он отчасти и продюсер. То есть он принимает решение, что вот мне нужно вот это. А вот это можно сделать только так и никак иначе. Но если ты только не снимаешь там в павильоне Мосфильма, там, я не знаю, где все заранее согласовано. Поэтому это такой момент, что действительно отсутствие цивилизации на всех уровнях ставит нас всех в ситуацию, что мы находимся за рамками этой цивилизации, и мы начинаем обсуждать, лоялен Путину, не лоялен. Ну уж как я был лоялен, ну трудно сказать, я снимал фильмы там о Путине, о Кремле и руководил на ВГТРК службой документальных проектов на канале «Россия», там, я не знаю. Ну, поэтому вопрос лояльности бессмысленен, когда нет цивилизации.
Ой, Виталий, нет... знаете что, давайте-ка я вас прерву, ладно? Вы, конечно, там снимали фильмы о Путине, но, наверное, совсем не случайно вашему фестивалю «Арт-Док-Фест» перестали давать деньги. Не совсем же потому, что вы были лояльны Путину, правда же? Ну, скажите честно.
Нет, но...
Признайте, что вы перестали быть лояльны Путину вот сейчас, как на духу.
Я считаю, что это вообще не должно иметь никакого отношения.
Ага. Но тому... оно же имеет. Но оно имеет.
Ну, понятно, нет. Послушайте, я не вопрос того, что я лоялен Путину или нет. Я не лоялен тому руководителю государства, который унижает конституцию страны, который узурпирует власть, который уничтожает выборность власти, сменяемость власти, который сводит на нет институты суда там, и так далее, свободы слова, нормальных демократических институтов. Вот к этому руководителю, будь он Путин, Сталин, я не знаю, Черчилль, какую угодно фамилию, так сказать, Нерон, ну, да, это уже другое, неважно, фамилия не важна. Важно то, что человек делает с государством. Вот и все.
И простите, пожалуйста, еще раз я уточню. Вы, фамилия важна, в данном случае это все-таки не Сталин и не Черчилль, это Путин, фамилия важна. И вы же видите разницу между творческой судьбой человека, который лоялен вот персонажу по имени Путин, и не лоялен. Она же существует в этой стране.
Я могу сказать, что Кирилл был, если, ну, как бы, если меня, получается, так вынуждают это сказать, он был осторожен. Я помню ситуацию с показом картины о Пусси Райт в его театре. Документальной картины, которая там была номинирована на Оскар. Это была картина, должна была быть российская премьера фильма в киноклубе театра. И тогда Капков ему открыто написал, что «Кирилл, давай мы этого делать не будем во избежание проблем, о которых ты даже не догадываешься». И Кирилл не полез на баррикады, так сказать, не стал становиться фронту, не... он снял картину с показа. То есть он как-то, в общем, умел понять, что... расставить приоритеты. Кирилл, я не помню, чтобы он там подписывался или выступал как-то за в поддержку Сенцова. Ну, то есть какие-то такие явные... действия неугодной власти он не совершал. Но при этом он был абсолютно, был, простите, есть. Он есть совершенно свободный, яркий, четко формулирующий свои гражданские принципы художник. И, конечно, таким людям ну, как бы не вполне уютно в, так сказать, в пространстве пристегнувших власти и, ну, как бы, потерявших, добровольно потерявших право собственного голоса его коллег.
Но я-то тоже, я ровно это имела в виду, что вот его творчество, оно слишком свободное, совершенно не вписывающееся в те рамки, которые любые и дороги тому же Мединскому. Он другой совсем в своем творчестве. Мы только что масса неприятностей у него была с этими спектаклями, с постановками. Я уж про Нуреева уже молчу. Уже фигура речи этот Нуреев. Но я спрошу все-таки, тем не менее, Марата Гельмана. Знаете, вот как вы это объясняете? Может быть, это такая чисто психологическая какая-то история или юридическая. Но ведь когда все это случилось в мае, вы помните, вышли люди тогда, и Чулпан Хаматова, и Евгений Миронов, и все кричали, говорили. Как вы объясняете то, что он ни разу за это время, он не вышел, не сказал, да фигня какая, да что ж такое? То есть вот вы тоже не хотите говорить об этих деньгах, да, о том, что ему инкриминируют. Но, может быть, иногда стоит человеку выйти и четко сказать, что бред, вот бред. Вы чем это объясняете? Что он молчал все это время? Он не обращался за поддержкой, за помощью, вокруг него кипели страсти, но он не кричал, что он невиновен, и как вам не стыдно?
Извините, я вернусь снова к Пусси Райот, значит. Когда их посадили, и вот ко мне обратился один из там, наших моих коллег, там, неважно, Толя Космоловский, он говорит, давай обсудим, хорошая эта акция или нет. Правильно ли это для художника делать художественные жесты там не у себя, не в галерее, а там в храме Христа Спасителя. Я ему ответил очень просто. Давай их сначала выпустят, дело закроют, и потом я за свой счет организую конференцию, разберем, что у них хорошо или что у них плохо. То есть, если я вижу какие-то ошибки в деятельности, там, ну или в том, как в линии поведения там, Кирилла, который является моим близким товарищем, чтобы было понятно, вот, то я это ему скажу. Раз. Дальше. Я буду готов обсуждать публично тогда, когда я буду знать, что он уже на свободе, что ему ничего не грозит. Да? То есть, в целом, это как бы... Вот есть там, условно говоря, там рак, а есть простуда. И вот когда у тебя рак, то там беспокоиться, разговаривать о простуде вроде неуместно. Наверное, можно было бы, или даже правильно было бы, тогда в мае выбрать другую линию поведения. Но, еще раз говорю, я об этом поговорю с Кириллом наедине. Угу. Или же я готов с вами это говорить тогда, когда уже это будет реально постфактум. Понятно, понятно. А постфактум это будет тогда, когда не будет уже этой власти. Я согласен, кстати, я хочу сказать, что я с Маским согласен. Я, может быть, не очень корректно как бы высказывался. Ни разу в своем творчестве Кирилл вот эту лояльность не проявлял. То есть даже это около нуля, это было, и мы разговаривали с ним, ему это было искренне интересно, он это сделал. Вот. То есть он был, безусловно, как бы, ну, политичен, может быть, так сказать, осторожен, политичен,
как
там и так далее.
Как художник неудобен, конечно, не вписывается.
Да, но как художник он никогда, ему казалось, что это можно разделить. Вот я буду честный как художник, а и буду осторожный или политичный как гражданин. И, возможно, вчера это было возможно. И сейчас говорю, новые времена. Все, уже нельзя. И уже, то есть, вот, еще раз говорю, может быть, мои коллеги это не поняли. Значит, если сейчас государственные институции не встанут реально на серьезную защиту Кирилла, если не будет этих бойкотов, это значит, что завтра не будет искусства как такового. То есть, представьте себе, после это, ну, условно говоря, принятие решения в театре о том, делать этот спектакль или не делать. А представьте себе, вот, то есть все, я вот представляю себе весь корпус ситуаций, который связан руководитель творческой институции, музея или театра, я понимаю, что он скорее лучше ничего не будет делать. Вот. Да. Так что вот такая ситуация.
Понятно. Я предлагаю сейчас посмотреть все-таки опрос на улицах Москвы. Что думают люди, обычные, рядовые, которых это не касается, об атмосфере в стране? Понуждает ли она их к мыслям об отъезде? Посмотрим.
Побуждает ли вас к отъезду обстановка в стране?
Нет, не побуждает. Во-первых, я патриот своей страны, потому что все-таки все мои родные и все мои близкие жили, соответственно, живут в этой стране. Более того, я считаю, что человек, если он родился в своей стране, да, он может эмигрировать, если он хочет, если его к тому побуждает, он может это сделать. Но проблема в том, что мы сейчас сталкиваемся с тем, что все, кто эмигрирует из страны, как из нашей, так и из других стран, к сожалению, все время только и делают, что хаят свою страну, но они не имеют права это делать по одной простой причине, что если если ты живешь на всем том, что тебе уже дали, на всем готовом, ты не имеешь права на, соответственно, за это не то что хаять, но и просто осуждать.
Я люблю Россию, уезжать не собираюсь.
Нет, но я здесь родился, здесь живу. А куда ехать? Здесь родина. А как бы, что, плохо всегда бывает. А что, думаете, уедете далеко, там кто-то вас ждет за границей? Да никто не ждет. Здесь у вас дом, здесь хорошо.
Нет, конечно.
Я уже отъезжал, у меня есть второе гражданство. На всякий случай. Потому что все, что происходит, это ужас.
Я остаюсь здесь. Мне здесь нравится.
Нет, конечно. Потому что нет мест, где бы было бы лучше, чем у нас.
Нет, не побуждает, потому что у меня не очень конвертируемое образование. У меня здесь достаточно хорошая работа. Если я перееду, это сильно снизит уровень жизни моей семьи, а у меня ребенок.
Это хорошая страна. От нее уезжать-то не хочется.
Ну, во-первых, это не у нас все-таки. Во-вторых, я надеюсь на то, что правительство Российской Федерации все-таки хорошо заботится о наших гражданах.
Я здесь всю жизнь прожила, слава тебе, Господи. И куда же я поеду?
Нет, меня не побуждает. Ну, все хорошо, все устраивает, все в порядке.
Ни в коем случае. Идет возрождение.
Но в данный момент не побуждает, потому что я считаю, что не только все плохо, как нам телевидение рисует. И если собственное мнение на обстановку вот это всеобщее применять и прислушаться к собственному мнению, то не так все плохо, как кажется.
Ну, это замечательно. Телевидение рисует, конечно, ужасно, а они все равно ему не верят и остаются. Ну, скажите, Алексей, как вам этот опрос? Вселяет ли вас
мне нравится позитивный настрой.
Да.
Смотрите, молодежь, которой сегодня было очень много у здания суда Басманного, и вот эти люди, которые участвовали в опросе, они прекрасно понимают, что предложение власти думать о том, что у нас близится конец света и, в общем, нужно готовиться к концу и, соответственно, ну, жить на полную вот отмашь, как они это делают, то есть позволяя себе любое роскошество излишне, потому что все, конец близок, все, мы, нам недолго осталось. Это позиция не очень интересна тем людям, кто верит, что вообще все только интересное начинается. И вот это основное различие. Они готовятся к концу, готовятся к отходу в мир иной какой-то, а мы готовимся жить и верим в том, что с этими людьми, которые совершают вот эти вот странные суды, хочется их жестче назвать, что когда-то над этими людьми совершится правосудие, и будет какой-то установлен порядок и справедливость. Вот. И, по счастью, биологически людей молодых пока больше, и шансов у них что-то изменить тоже больше. Поэтому, не знаю, я
вижу. Скорее хорошо, что они остаются и будут что-то менять. Марат, а вы считаете, вот эти люди молодые, которые говорят, нам здесь хорошо, нравится, мы, и вот Алексей верит, что они будут менять, а они как будут менять, в какую сторону? А есть ли гарантия, что это не те молодые люди, которые сидят, мы видим их на этих клубах, каких там, Тамани, Валдае, где-то еще, какие-то образовательные центры, сколько сейчас провел Владимир Путин бесед, когда они преданно смотрят ему в глаза, кстати, просят денег, и он дает, кстати сказать, и они счастливы. Где гарантия, что это одни люди, а не другие?
Я другое хочу сказать. Вы знаете, это, ну, это лукавая картинка. Я, к сожалению, забыл чьи-то слова, но кто-то сказал, что вот есть 200 человек, если они уедут из Франции, то Франция превратится в отсталую провинциальную страну. То есть мы недавно рассуждали о том, что там один из основателей Гугла, значит, уехал, и страна потеряла 3-4 годовых валовых дохода. То есть, все-таки надо иметь в виду, что, безусловно, существует значительное количество людей, которые, ну, во-первых, патерналистски настроены, то есть настроены, что им государство все даст, и они внутри себя довольны тем, что государство тоже занимает такую позицию. Мы вам дадим. То есть они как бы самостоятельно ничего не могут. Но просто надо иметь в виду, что как раз те люди, которые что-то дают, да, и которых как бы выдавливают, они обеспечивают, ну, какое-то будущее, процветание страны, а не те люди, которые настроены на то, что им должны дать. Вот. Поэтому мы вообще, в принципе, живем в стране, где большинство поддерживает нынешнюю власть. И это не является для нас новостью. Но если как бы большинство людей считает, заблуждается, мы должны с вами это говорить, что да, чаще всего большинство заблуждается. Я могу сказать, что есть какие-то все-таки социологические опросы. И по ним говорится о том, что все наиболее образованные, наиболее мобильные хотят уехать из страны. И, безусловно, то, что происходит, допустим, с Кириллом, какую-то часть людей на это настроит. И, возможно, это как раз очень важные люди для страны. Вот. А да, я согласен с тем, что масса почувствует это тогда, когда, условно говоря, каким-то хитрым образом это доберется до ее, там, я не знаю, кошелька.
Хотела бы все-таки спросить вас всех троих в завершении нашего разговора о реальных перспективах протеста. О реальных. Что вы видите как реальную возможность выразить для вот этой творческой интеллигенции, извини за этот штамп, свое отношение к истории? Ведь действительно потрясение... Вот я так чувствую, что все-таки потрясение есть. Оно носит такой достаточно массовый характер среди тех, кого принято считать людьми культуры, театра. Как они могут... Что вы считаете реальным для них? Вот, Виталий, давайте с вас начнем. Ну, вот эта идея, высказанная вчера, что все вышли, вернее, наоборот, все остались дома, никто не вышел, зрители сидят в пустых залах, зрители сидят в полном зале, на сцене никого нет. Она, наверное, фантастическая. А что не фантастического вы видите для тех своих коллег, которые сегодня остаются в России? Что они могут?
Знаете,
Во что вы верите, что они могут?
Да, я убежден, что начинать нужно каждому с себя. Попытаться побороть внутри себя страх. И это будет сказываться, ведь если мы говорим о художнике, это будет сказываться на его дыхании, на его мироощущении, на его, в конечном счете, произведениях, которые и будут создавать иной климат в государстве. Потому что то, что я сейчас наблюдаю среди своих коллег, это не проблема, что кто-то куда-то не вышел, да и никуда не выйдет. А если выйдет, то ничтожное меньшинство. А вот то, что всех почти поголовно охватило вот эта зараза личного страха. И вот главное бороться с ним.
Ну, это, вы знаете, что-то напомнило лозунг этот «перестройку, начиная с себя». Но никто не заметит, что, понимаете, все равно существует какое-то понятие массовой акции, визуальной, значимой, которую другие, на которую подействует на кого-то. Но никто же не заметит, что вот вы начали в себе бороть этот страх. Этот процесс, он как-то вот не впечатлит публику, потому что она о нем даже не узнает. А я-то говорю о другом, о каких-то вещах, которые заметят и, может быть, поддержат и начнут разделять.
Если мы говорим о художнике, который общается с огромными массами людей, его личная победа над личным страхом куда важнее его прихода на какую-то акцию. Ну, поверьте. Потому что я вижу этот страх в фильмах. Я смотрю огромное количество документальных фильмов. Вот сейчас как раз мы формируем программу «Ардокфеста». И я вижу эту бациллу страха почти в каждой картине российского автора. Вот в чем проблема. В страхе.
То есть самострах, это как бы вот эта самоцензура раньше называлась, то есть он боится и свой... Ну, я понимаю, то есть его никто за руку не держит, его никто не останавливает. Вы это чувствуете, Алексей? То есть его никто не запрещает. Ну, это то, что называлось самоцензура раньше. Не раньше, главное, раньше. Всегда.
Этот страх, наверное, есть у кого-то, кто его чувствует и действует иначе. Я ощущаю себя, если честно, внутри все равно свободным. Да, я понимаю, что есть некоторые издержки производства, что есть бюджет, который нужно найти на картину, и все может произойти не так, как хотелось бы. Но в случае с Кириллом и вообще вот эта ситуация, извините, что я к ней возвращаюсь, потому что очень хочется как-то подытожить на хорошей ноте.
Конечно.
Мне кажется, они сильно промахнулись, потому что сделать спайку художник-вор, режиссер-вор у них не получится. Правда. Сегодня зрителям и массовым, и каким угодно, и даже тем, кто в театр не ходит, убедить людей, что если вы хотите много заработать, есть масса других легких более способов. И чем идти в театр, получать вообще специальное образование первоначально для этого и так далее, будет не, просто не, я не верю, что у них это получится, правда. Даже если бы их дело было более, скажем, там, доказанным и прозрачным и так далее, соединить вот, вот эти два слова в одно с дефисом мне не выйдет.
Не получится.
Поэтому, не знаю, они уже проиграли.
А Марат, что вы думаете, опять же, зная прекрасно всех, кто остается в России, всех, каждого, все это сообщество, что вы думаете о возможности для них как-то организоваться и выразить свое отношение к этому, о реальной возможности и реальной готовности к этому?
Ну, я, к сожалению, очень, как это сказать, пессимистичен в этой готовности. То, что были ситуации, было несколько ситуаций, когда наша общественность, в том числе и культурная, показала, ну, что она не хочет разменивать те, ну, возможности, даже если они иллюзорные есть, на какую-то бескомпромиссную позицию защиты товарища, на солидарность. Единственное, что, конечно, вот именно в этой ситуации с Кириллом они могут испугаться, в том числе и за себя. И правильно испугаться. Потому что, с моей точки зрения, лучше отказаться. Вот в нынешней ситуации получается так, что власть, которая таким образом действует, лучше вообще ничего не делать, чем действовать совместно с ней. И вот пока эта ситуация не изменится, да, вот эту мысль простую, мне кажется, надо донести до каждого творческого человека. Вот тот человек, который подписывает письмо, там, я не знаю, поддерживает Крым, исходя из того, что он сохраняет свою труппу театральную, вот такой этот человек должен понять, что нет, слушай, в этот раз лучше уж потерять труппу, чем там, условно говоря, там, промолчать, подписать письмо и так далее, и так далее. То есть некие такие рациональные сигналы, может быть, до них дойдут. Значит, я считаю, что, безусловно, сейчас в связи... Я не могу так сказать, что там у них не получится. То есть мы не знаем, что у них получится. То есть ситуация началась, и какие будут неожиданные пасы, мы еще не знаем. Но я считаю, что высока вероятность на то, что в связи с Кириллом наше художественное общество все-таки преодолеет вот этот страх, о котором говорил Манский, посчитает, что для себя все-таки выгоднее занять принципиальную позицию, чем снова подстелиться. Потом еще есть такой важный момент, брезгливость. Все-таки Мединский — это не та Мединский, выставленный властью в качестве такой фигуры, уж слишком как бы это, ну, брезгливо иметь еще с ним дело. То есть, возможно, по совокупности вот этих всех обстоятельств действительно окажется, что они просчитались, и действительно, значит, люди искусства проявят свою солидарность. То есть я бы об этом мечтал, и я, ну, не то, что сказать, что я... То есть, ну, какой-то шанс на то, что это произойдет, я считаю, существует.
Понятно. И, Алексей, одним словом, вот в заключение нашего разговора, вы считаете, это абсолютно органично для людей искусства подписать письмо, прошение выйти к зданию суда и вступиться за Кирилла Серебренникова и подписать потом обращение к Владимиру Путину, чтобы он стал президентом, и пойти в его доверенные лица. Это совершенно нормально. Это норма.
Нет, это не норма.
Не норма.
Нет, мне кажется, нет. Смотрите, во-первых, мы вышли для того, чтобы показать не Путину, а людям на нашей страны, что власть – это люди, а не президент, который сменяемый вообще. Вот. Это первое, что хотелось бы сделать. А второе – это хотелось бы все-таки привлечь действительно тех коллег, которые по каким-то причинам, я верю, просто не смогли сегодня физически быть здесь, с тем, что эта история продолжается. Потом гнобят же не только Кирилла, его директора и бухгалтера, гнобят очень многих других людей.
Помощь нужна.
Конечно, помощь нужна, она нужна постоянно.
Но вы думаете, что таких людей не будет, которые одной рукой вот это, а второй вот это? Или их будет очень мало? То есть это ваш прогноз, что едва
ли.
Я
верю, что их не останется уже.
Нет,
совсем.
Таких, которые поддержат и Кирилла, и Путина.
Я думаю, вот я про это и говорю. Да. Я верю, что их уже не останется. Все будут понимать.
Мы на очень хорошей ноте закрываем программу, завершаем лицом к событию. До свидания.
Paragraphs Radio თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.